эфире «Арсенал подкаст» Ивана Меркурьева.
Добрый день. Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, который мы проведем вместе с австралийским гуннером Владом Нинакером. Влад, приветствую вас.
Добрый день.
Ну что, давайте все-таки про вчерашнюю игру поговорим немножко. Я начну с того, что я был на игре на стадионе, на игре Рединг Тоттенхэм в сентябре месяце. И я смею вас уверить, что там происходило ровно все то же самое. То есть Тоттенхэм разрывал этот Рединг на части. При счете 3-0 Тоттенхэм немножко обороты сбросил, но у Рединга не было моментов, и гол они в самом конце, на последней минуте, забили совершенно какой-то акробатический там гол, не вытекавший, в общем, из того, что у Рединга были моменты. Поэтому по смыслу, на самом деле, было все примерно то же самое. И я не могу эту победу расценивать как там признак какой-то там оживления, я не знаю. Какое угодно можно слово набрать. То есть я на самом деле после Брэдфорда уже начал подозревать, что мы можем и у Рединга не выиграть. По-серьезному. Ну, в общем, Рединг вчера показал такую игру, что, в общем, плохо было бы. Я понимал вообще, за счет чего они что-то собирались. При такой игре в защите, главным образом. Или вы считаете, что Арсенал все-таки вчера сыграл хорошо, и Рединг сыграл прилично?
Да нет. Здесь вы полностью правы, здесь, по-моему, двух мнений быть не может. И единственное, что можно взять с этой игры, это то, что пару игроков, может быть, набрали какую-то форму за счет такого слабого соперника, слабой игры в защите соперника.
Пара это кто? Кто это пара?
В частности, Подольский и Косорло, которые оба, в принципе, имеют весьма высокий потенциал, но играют с переменным успехом. И последние, наверное, недели 4 вообще идут полностью, как говорится, downhill. И поэтому то, что им удалось, может быть, найти какую-то форму, это, может быть, как-то поможет. Это единственное, что можно сказать по этой игре. А сравнение с Брэдфордом... Я бы все-таки такого прямого не делал, потому что все-таки, в моем понимании, кубковая игра, в которой на кону стоит сразу все, это все-таки другое. То есть тот же Рединг, если бы знал, что победа над Арсеналом оставит его в премьер-лиге, к примеру, и знал, что на результате висит все, может быть, играл бы по-другому как-то.
Вы думаете, они могут, да?
Ну, я думаю, что если команда третьего или четвертого дивизиона, где там находится сейчас Брэдфорд, если такая команда может дать бой чисто на волевом уровне, не на игровом,
ну, да.
Потому что, по сути, Брэдфорд ничего не показал игрового,
да.
То есть я не думаю, что хоть одного игрока можно было там приметить, как...
Для любой команды хотя бы АПЛ, да?
Да, затерявшегося случайно в низком дивизионе. То же самое и Рединг. Конечно, команда не уровня АПЛ, но если бы хотя бы она показала какую-то такую запредельную самоотдачу, то, может быть, Арсеналу пришлось бы посложнее. Поэтому я считаю, что в Брэдфорде был именно тот случай, где Арсенал оказался не готов играть с очень мотивированной командой, а мы знаем, что форма Арсенала в гостях уже несколько лет в принципе, не выдерживает никакой критики и только случайно набираются очки больше, чем закономерно как-то. То есть любой, кто выходит на своем поле биться против Арсенала, вполне может брать очки. И тут мы увидели команду, которая именно билась. А сегодня, ну или вчера по Москве, этот матч был, конечно, тренировкой.
Да нет, по Москве тоже сегодня. Значит, то есть вы хотите сказать, что никаких выводов из этого матча сделать нельзя?
Ну, кроме того, что такого прямого слива тренера не происходит.
Да, да, с этим я согласен. Ну, мы не будем долго углубляться в то, что Арсен Венгер считает абсолютно по-другому. Вот. Вы, наверное, читали там все его послематчевые тексты.
Да.
Значит, особо там была отмечена история с Волкотом. Что... Ну, во-первых, часть прессы считает, что Волкот отплатил Венгеру сторицей за то, что тот поставил его центр форварда. Вы как думаете?
Ну, отплатил, это громко сказано, так как, в принципе, мы сами знаем, что играя против такого проходного двора, конечно, он обязан был сыграть лучше, но то, что он сыграл лучше, чем Жервиньо в последнее время играет, так здесь тоже, я думаю, мало аргументов будет. Поэтому...
Вы имеете в виду лучше, чем Жервиньо центр-форвард?
Да.
Угу.
То есть Жиру был явно не готов сыграть 90 минут. И...
Почему? А что с ним? Ну, это я не понял.
Я читал интервью с ним за день до этого, где он сказал, что у него была небольшая травма. И вот теперь, отдохнув после этой травмы, он считает, что у него будет как бы...
Да, это я тоже считал. Я новое... решил, что его выпустят сразу.
Я тоже решил, что выпустят, но раз после травмы не выпустили, значит, скорее всего, просто посчитали, что лучше начать там, с 20 минут, нежели с 90. Угу. То есть это был такой хороший шанс выпустить Волкота.
Хорошо.
Против слабой команды. И...
Волкот вас убедил, что он может играть в центре форварда?
Ну, я согласен с вашим вотчем, что, конечно, он не убедил, но надо признать, что там есть чем работать. То есть Волкот это никогда не будет игрок такого плана, как вот Мичу, скажем, в Свонси, который практически 9 из 10 выходов 1-1 хладнокровно ложит мяч в угол. Мы знаем, что хладнокровия у Волкота нет. Он играет на инстинкте. Если случайно в голову пришел правильный маневр, то может красиво получиться. Если нет, то нет. То есть, значит, для этого человека нужно тренировать, чтобы инстинкт приходил правильный.
Ну, то есть, надо работать с Волкотом, да?
Да. То есть, я не считаю, что он потерянный игрок в 23 года.
Для кого?
Для футбола.
Для большого. Футбола согласен. Неизвестно, потерянный он или нет. Но в моем понимании ему нужен другой тренер.
Ну, так как и Арсеналу нужен другой тренер. Я все-таки верю в лучшее.
Но тут поэтому... просто, например, вот Касорла, он, допустим, не в той степени вообще требует такой индивидуальной работы, да? Поскольку это сложившийся мастер со своими плюсами, со своими минусами. И мне кажется, с ним работа – это больше мотивационная сторона дела. А с Волкотом надо работать по-футбольному.
Да, и, ну, мы уже давно как бы пришли к выводу, и кто-то раньше, кто-то позже. Например, я до этого дошел полностью только, наверное, начав читать ваши тексты, что, в принципе, Арсен Венгер не тренирует команду, а просто собирает игроков, которых он считает, может ставить в определенные позиции, и, как грубо говоря, варит суп. Побросал то, что он считает нужным, посмотрим, что получится. То есть, и действительно, мастера, которые что-то умеют, могут почувствовать от него доверие, если им повезет. И тогда, может быть, что-то получится, и они, может быть, будут хорошо о нем отзываться после.
Ну да, а то, что лук перед тем, как положить в суп, надо пассеровать, то есть обжарить.
Да,
это выбрасывается в сторону, лук бросается такой, какой он есть, получается не тот вкус. В результате остается виноватым лук.
Да, то есть он даже не мешает кастрюле ложку, ложкой не мешает кастрюлю. Он просто бросает и делает умный вид вокруг этой кастрюли, бегая, прыгая, подбегая.
Ну да, дальше всем рассказывается, какой великий это суп, какая это великая технология приготовления этого супа, да? Он дешевый, то да. Есть абсолютно бюджетный, а тем не менее пахнет так же, как суп из высшей кухни, да, из высокой кухни.
Да, только настоящий...
Хорошее сравнение.
Да, так что, поэтому да, конечно, с Касорло он попал в точку, потому что Касорло, как вы сказали, состоявшийся мастер, и он может иметь свои плюсы и минусы, но он не потеряется ни в какой лиге, ни в каком клубе. Он как бы идеален для такого вброса в общий микс, и посмотрим, что из этого выйдет. То есть его не надо готовить на какую-то позицию, его не надо наигрывать с какими-то другими, наигрывать связи с какими-то другими игроками. Это игрок, который сам имеет футбольный интеллект и по возможности будет вживаться в команду. То есть,
но примерно идеально. Так, наверное, и Подольский, нет?
И Подольский тоже, да. Он,
нет, ну, примерно. Он, конечно, интеллектом менее, чем Козорлов.
Да. Но он тоже знает свое дело.
Да. То есть он знает, как пройти, куда надо навесить, как прострелить. То есть у него все это заложено. А там нужен третий, который, ну только это не Жиру, конечно, да, а кто-то другой, который тоже сам по себе интеллектуальный, знает, куда будет подавать Подольский, знает, как туда выйти, как напередить, да, и забить. И никого ничего тренировать не надо, а все это сложится само собой из интеллекта игроков.
Да, ну Жиру показывает какие-то, так сказать, сдвиги к тому, что он находит это понимание, но у него это происходит, конечно, медленнее, чем у других двоих новичков.
Да, Джиру очень ограничен, конечно, во всех смыслах. У него есть плюсы какие-то, безусловно. Но, в общем, да, он тоже, мне кажется. То есть, короче говоря, если бы там был Тири Анри, то с Подольским и с Косорлой вообще могло бы сложиться все просто отлично, да?
Да, ну вот, кстати, насчет вот этой троицы, может, у меня вот такая была мысль недавно, что вот, ну, естественно, все гуннеры расстроены тем, как играет команда, и то, как она, какие, как говорится, перед нами перспективы на этот сезон уже сейчас. Но надо не забывать, что если мы вспомним, какую роль в команде в прошлом году играли Ван Перси и даже Сонг, и представим, что вообще Ван Перси, мы знаем, был больше, чем пол команды. Мы все это не раз повторяли в подкастах и в комментах и везде. То есть наивно было думать, что кто-либо вообще может так резко заменить Ван Перси, так, чтобы это не сказалось на командном механизме. То есть я думаю, что то, что мы еще вообще находимся на пятом месте, пусть ближе к 15-му, чем к второму, но на пятом, это уже в какой-то мере везуха какая-то, потому что если учесть, что мы заменили такого игрока, как Ван Перси, и толком не тренировали команду, как ее надо тренировать, то так как оно все само сварилось в этом супе, это даже еще лучше, чем могло быть.
Ну, если считать про пятое место, то да, что получится, еще в результате мы не знаем, еще только процесс идет же.
Да, я не говорю это в том смысле, что меня это устраивает, как болельщика, конечно, меня это не устраивает. Но если учесть, что, что все константы у нас остались, такие как Венгер, такие как защита наша. То есть изменилось это Ван Перси out, Сонг out, Жиру, Подольский, Косорла in.
Ну, болт еще in, да, и вроде как какое-то было поначалу телодвижение, улучшение игры с защитой, после чего все прекратилось. Между прочим, вчерашние два гола тоже показательные, да, которые нам забили?
Ну, первый это был чисто гипс, просто его привез так, что тут никакой тренер не поможет. Если команда смотрит вперед, все игроки смотрят вперед, в этот момент отдается мяч и выходит трое на трое, там как карта ляжет. То есть тут никакие волнорезы, опорники не помогут, так как отрезанная
команда. Я согласен, что тактика защитной игры не поможет. Сколько не тренируй, да, если человек обрезал, то все.
То там уже как повезет. Если повезет, что тебе попадут в офсайд, ну, или что-нибудь такое, то простят.
А второй?
Ну, второй гол, конечно, это был именно тот, который можно было предотвратить, если бы защита играла более сыгранно, в том плане, что когда одни играют на офсайд, а другой привозит в это время, бежит за игроком и привозит его в онсайд, то это именно то, что имеется в виду под работой защиты, конечно.
Ну да, то есть это классический арсенальский гол, это полная несыгранность при игре в обороне такая, да?
Да. И плюс к ней добавить небольшую дрожь после пропущенного гола 5 минут до этого, это тоже типично наш сценарий, когда вместе с неумением техническим происходит психологическое такое «Ой, что сейчас будет?» нам только что забили, а не будет ли сейчас опять коллапса. И в этот момент, пока у игроков в голове такое, тут же происходят и позиционные ошибки вместе. То есть это такое, одна вещь с другой связанная, на мой взгляд.
Согласен с вами. При счете 2-4 у вас ёкнуло?
Да, у меня было чувство, что 15-20 минут.
Если нет, сейчас третий гол, это все. Все, да. Просто да. Это повезло, что там рейдинг все-таки.
Да, и, ну, при этом, даже когда у нас были моменты при счете 2-4, я все равно знал, что это ерунда. Забей не третий, все. Да. Пятый мы уже не забьем. То есть,
да, четвертый... Там, сохранимся ли мы на 4-3, вопрос бы стоял.
Да, то есть, явно было, что нужен был пятый гол, или все, что хочешь, могло произойти. Да, было, конечно.
Я думаю, оно у всех было. При счете 4-2, что если в такой игре еще будут проблемы валидольные, то уж вообще куда дальше ехать. Значит, по Волкоту давайте мы вернемся и закончим. Венгер вчера заявил, конечно, понятно, мы не можем там 100% ему верить, но тем не менее он заявил вчера, что проблема контракта на стороне Волкота, то есть это Волкот его не подписывает новый, да? О суммах мы не будем говорить, не в этом дело. Вы что думаете, почему Волкот не подписывает контракт? Если это правда. Ну, я думаю, что это правда, наверное, все-таки.
Я думаю, что здесь довольно просто. Если он действительно просит ту сумму, которая пишется в газетах, то есть в районе 100 тысяч фунтов в неделю, и до сих пор не подписывает, значит, наверняка на него, на его агента выходит клуб или клубы, которые не против эту сумму предложить. Или, по крайней мере, продолжают вести какие-то переговоры, и есть шанс, что они не против эту сумму предложить. И в таком случае они просто ведут двойную игру и хотят посмотреть, что кто первый...
Ну, я понял, кто первый сломается, типа, да?
Будь то Ливерпуль или кто-либо другой, или все же это будет Арсенал. То есть, если бы у них не было варианта никакого на стороне, то, естественно, никто бы не рисковал травмой или еще чем-нибудь и подписывал бы контракт уже.
Значит, вариант есть. Я понял. А что скажете по поводу такой версии? Что Волкот вообще не планирует оставаться в Арсенале, не хочет оставаться в Арсенале и хочет повторить путь всех тех, кто ушел. Потому что все те, кто ушли, да, в последнее время, они все, в общем, в целом жизнью довольны. И деньгами, и игрой, и насривом уже с титулом. Сеск там с титулами, неважно, Робин в Манчестере уже свой практически. То есть он чисто вот с футбольной стороны хочет остаться, не хочет оставаться в Арсенале. Что по этому поводу думаете?
Ну, здесь есть две нестыковки, в моем понимании. Первое, это все-таки, чтобы было, если я не ошибаюсь, конкретное высказывание Волкота летом, что я хочу остаться в Арсенале, если только мне дадут то, что я хочу. А никто из Насри, Ван Перси и Фабригаса такое не говорили. Угу. Зачем ему нужно было это говорить? Он мог просто молчать и дать агенту шанс организовать переход. Это первое. А второе, никто из этих игроков не ушел бесплатно в итоге.
И Волкот не уйдет бесплатно зимой.
Ну, в таком случае он оставляет зимой. Это уже такое дело, что, опять же, значит, есть предложение у него. И если он просто хотел бы уйти, он должен был об этом сказать летом, что вот есть предложение, и я намерен его принять. И он видит, что в итоге в Арсенале никого силой не удерживают.
Смотрите, но вот с точки зрения Волкота, да, давайте гипотетическую ситуацию представим. Условный Ливерпуль, подчеркиваю, я не знаю информации никакой. Условный Ливерпуль, пускай это будет, который летом говорит, что мы готовы тебя взять на 100 тысяч условных, да, вокруг чего сыр-бор, но при этом мы хотим заплатить за тебя 5 миллионов. Ведь покупают же пакетом, трансферная цена плюс зарплата там на 4 года, да, и ты вписываешься вот в такой-то наш пакет. И летняя трансферная цена твоя, июльская, она не вписывается просто, условных 10 миллионов. А зимой тебя продадут уже за 5. И мы типа тебя купим зимой за 5, да? Например, вот такой вариант, не считаете?
Такой вариант, конечно, не исключен, но это было бы самое такое предательское отношение к клубу, если бы он так решил сделать. И я думаю, что это бы мы запомнили до конца его карьеры. Я не уверен, что... И, может быть, он на это и пойдет, но я уверен, что это будет крайний случай. То есть, на мой взгляд, любой игрок, проведший в клубе несколько лет и не имея никаких конфликтов таких открытых, то есть, который ничего плохого клубу не желает, хочет, чтобы клуб получил за него какую-то сумму. И поэтому специально соглашаться играть полгода, чтобы опустить цену на 5 миллионов, это было бы довольно низкий такой поступок, на который, я надеюсь, он не пошел.
Ну окей, хорошо. Допустим, я, честно говоря, не знаю, вызывать к совести футболистов, я, честно, затрудняюсь к любви к клубу. Не думаю, что там Волкот испытывает какие-то нежные чувства к клубу.
Ну тут даже не любовь, тут просто есть такие неписанные правила, по которым игрок, который уходит специально за заниженную сумму, это либо игрок, который сидит на лавке уже 2 года и просто уже ему наплевать на клуб, он просто хочет играть. И либо это игрок, который, так сказать, навсегда хочет остаться в истории как такой предатель. То есть таких примеров не так много, чтобы действующий игрок, попадающий в основной состав, выжидал, чтобы за него не заплатили адекватную сумму. То есть...
Послушай, ну я столько слышал, что Робин Ван Перси предатель, и столько этих разговоров ходит, что я не считаю вообще никаким предателем.
Разве это совсем не тот уровень? Робин Ван Перси принес Арсеналу максимальную сумму, на которую, я считаю, Арсенал мог рассчитывать на игрока, который...
Ну это да.
Которому остался год на контракте. И, кстати говоря, даже со стороны Ливерпуля это был бы довольно низкий поступок.
Такой сделать. Я условно Ливерпуль назвал. Я не знаю про Ливерпуль.
Нет, сейчас я имею в виду...
Скаузеры обидятся на нас. Мы ничего про Ливерпуль не знаем. Мы просто говорим условно Ливерпуль. Да.
Перефразирую. Для команды, которая предложит такой вариант, мне кажется, в Англии это не очень принято. То есть тот же Манчестер мог то же самое. Давай еще доиграй полгода, и мы тебя летом подберем.
Есть также версия, почему Волкот не подписывает контракт. Потому что летом он хотел 100 тысяч, да? А теперь ему, может быть, 100 тысяч и предлагают, но теперь все контракты подписывают с урезанием в случае непопадания Арсенала в Лигу Чемпионов. И такой контракт Волкот подписывать не хочет.
Ну, на это у нас только один намек, что мы прочитали такой один раз в прессе, но пока еще нету такого подтверждения, что действительно...
А какого вы ждете подтверждения? Что Рамзи выступит в прессе и сказали, что его 60 тысяч урежут до 40, если Арсенал не пойдет в Лигу Чемпионов? Так этого не будет?
Как... Ну, не Рамзи, кто-то из агентов.
Не знаю. Я не думаю, что...
То есть... Чтобы... Я считаю, что
только кто-то обиженный на Арсенал очень сильно может так
сказать. Я просто считаю, что это вообще практика не очень общепризнанная, такое делать. И наверняка будут очень много людей, которые будут недовольны этим.
Не, ну, практика порочная, это понятно. Потому что тем самым ты изначально закладываешь, что ты не попадешь в Лигу Чемпионов. Мысль же материальна, как мы знаем.
Еще, кстати, вот интересный вопрос, что вот мы же не знаем, что происходит внутри клуба, и мы видим, что каждый год продается 1-2 минимум из топ-игроков за последние годы. И есть уже такое понимание, что это Венгер делает умышленно, чтобы заработать и так далее, чтобы клуб был прибыльным. Но тем не менее мы читаем в каждый год, что Венгер просит игроков остаться. И вот недавно было интервью Глеба, белорусского,
я читал,
где он тоже говорил, что его буквально не хотел отпускать, но при этом все равно все продаются. И тут возникает вопрос, есть ли действительно давление на Венгера со стороны совета директоров или Газетиса, где говорится ему, что делать, или действительно, то есть каждый игрок, которого Венгер якобы уговаривает остаться, вот в данном случае
то Волк... То есть вы все-таки думаете, что политику клуба определяет не Венгер?
Нет, ну, я думаю, что вполне возможен такой вариант, что, да, Венгер это у них как такая курица, несущая золотые яйца.
Да.
Но при этом он все-таки пытается сохранить игроков, но в итоге ему говорят, ну, извини, но так нужно, и мы верим, что ты сможешь и дальше продолжать в таком же духе, и мы дадим тебе деньги, заменишь и вперед. То есть, как бы, я не думаю, что кто-то прямо приказывает ему, но ему намекают, что так надо сделать.
Влад, смотрите, это одна сторона вопроса. Продажа игроков для того, чтобы выйти в прибыль, это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса – это уровень затрат, которые делаются. Жервиня 12 миллионов, там, Жиру 11 миллионов. Зарплата Рамзи, простите, 60 тысяч теперь в неделю. Эти затраты кто делает?
Нет, это, конечно,
ну, это, зарплата. Это делает он. Значит, уровень затрат устанавливает он. И для того, чтобы перекрыть эти затраты, возможно, он и вынужден уже кого-то продавать там, да?
Ну, это уже такой старческий маразм немного, что нет, я так дорого не дам. Это против моих принципов.
Это не обязательно, кстати, старческий. Это есть люди, категория, которые называются жмоты, которые в принципе не могут заплатить какую цену там, какую-то,
я не знаю. Да, обычно у этих людей это с возрастом еще усугубляется.
Ну да, наверное.
Поэтому я считаю, что он, может быть, не хочет продавать, но потом, покупая, он уже не может наступить на горло своему вот желанию экономить. То есть там есть его принципы. Но в то же время я уверен, что он, к примеру...
Так нет, хотел... он экономит только на трансферных ценах. И да. Все, что он сэкономил, он 20 раз потерял на зарплатах, которые он выписал. В этом проблема-то.
И в этом проблема, которая на самом деле сложно поддается логике, потому что если он, как говорится, жмот, то в чем, почему так раздает зарплаты?
Потому что он покупает лояльность. Потому что ему нужно, чтобы игроки были лояльны. Зачем он Рамзи дает? Давайте мы выясним, зачем он Рамзи дал 60 тысяч? Вот зачем? Поясните мне. Какие версии у вас есть? Зачем он это сделал?
Ну, во-первых, у него как бы стандарт такой, что в клубе, в принципе, насколько я понимаю, меньше 50 тысяч вообще никто не получает.
Хорошо, зачем вообще Рамзи переподписывать, окей?
Ну, значит, он все-таки считает, что... С одной стороны, он считает, что он все-таки игрок с каким-то потенциалом, которым еще можно работать. Хотя мы уже все этого не видим, но он все-таки,
наверное... Кроме того, он не умеет работать все равно с этим потенциалом, даже если он... Окей, дальше. Смысл, что Рамзи заиграет когда-то на том уровне, который требуется для попадания в четверку даже, допустим. То есть он в это верит, вы считаете?
Я думаю, что да. Я думаю, что слепо. А вторая причина – это то, что он ведь понимает, что невозможно тусовать карты. То есть полсостава терять каждый год нельзя. И он понимает, что в итоге какую-то обойму он должен... держать, так как он знает, что есть игроки, которых будет однозначно трудно переподписать.
Например?
Ну, например, Санья или тот же...
Да Санья он уже похоронил, он не собирается его переподписывать. Ну, как можно предложить Санье и Рамзи одинаковый оклад?
Ну да.
А у меня вообще в голове это не укладывается просто.
Что он просто понимает, что тех, кого легче ставить... Он вот сразу...
Да. Чтобы... Я с этим согласен, что тех, кого легче оставить, те, кто готов остаться, и те, кто будет лоялен, не будут бунтовать против него.
Да. Ведь у него... Я не думаю, что Рамзи подписал бы сейчас вдруг продление контракта на тех же условиях. То есть надо либо дать ему еще поиграть, либо переподписывать на лучших условиях, потому что как бы никто не переподписывает долгосрочный контракт на той же сумме обычно. Поэтому вопрос был такой... Он сделал то, что у него как бы то, что он делает уже последние несколько лет. Он ничего такого.
Да. Это я согласен.
Над этим. Это стандартно. Рамзи переподписываем или продаем. А продать-то его тоже некуда. Значит, переподписываем.
Ну окей, с Рамзи более-менее нам все понятно. Давайте поговорим о трансферном окне январском. Что будет в январе? Сегодня там 18 декабря, через две недели меньше открывается трансферное окно. Что будет в январе, как вы думаете?
Я думаю, что очень мало будет, если вообще что-то.
Ну, аренда Анри мы знаем, да.
Ну да, это вообще смех, но да. Почему я думаю? Я думаю, здесь есть просто два варианта.
Но за 140 тысяч это уже слезы даже, я скажу, это не смех. Это, да. Это реальные слезы. Ну, неважно, я все равно, я к Анри как футболисту понятно, как отношусь, но я не верю в эти третьи пришествия. Возможно, он нам поможет, конечно, в какой-то одной игре, но кардинально он ничего не решит. Присутствие его в раздевалке тоже ничего не даст больше.
Да, особенно после того, что это уже было.
Да, да, да. Да. То есть все это ничего не даст. Что еще будет у нас?
Я думаю, что у нас есть два варианта, которые стоят сейчас перед клубом. Первый – это пойти на риск, потратить деньги и во что бы то ни стало ставить на четвертое место и кровь с носа.
Кого надо купить в этом варианте?
Ну, в этом варианте условного Хунтелара или проверенного страйкера и, возможно, кого-то в помощь Артете в опорную зону.
То есть надо признать, что покупка Жиру себя не оправдала в краткосрочной перспективе, да?
В краткосрочной?
Краткосрочной, да. И поэтому нам нужен нападающий, который придет и начнет забивать.
Да, и хотя бы будет даст варианты. С тем же Жиру даже снимет давление с него, чтобы он знал, что у него будет еще шансы, но на нем не висит все бремя центрального нападающего. То есть он должен иметь какую-то альтернативу. Так что это поможет и самому игроку, я считаю. Но я считаю, что клуб этого не сделает, потому что как бы мы знаем, что невозможно одновременно покупать игроков и говорить об урезании зарплат в случае
непопадания. Да.
То есть нужно одно из двух, либо полностью...
И где найти игрока вообще такого, который согласится на урезание зарплаты через 4 месяца?
Да, нормального игрока точно не найдете. Поэтому вариант такой, что нужно либо идти на риск и надеяться, что, как говорится, на свои силы, что мы прорвемся. И либо, если считаю, что ни в каком случае клуб не может оказаться в минусе, то никак нельзя тратить деньги. И поэтому я считаю, что никто нам не объявит, что мы ничего не покупаем. Но в итоге скажут, что не получилось. И тут, из-за того, что мы уже видели в прошлом сезоне, что идти на риск он не готов.
Кто он?
И Венгер.
А, Венгер. То есть решение кто будет принимать?
Однозначно он, конечно. То есть в продаже на него могут надавить, в условной продаже. Но я думаю, что все-таки, если он попросит сейчас условные там 30-40 миллионов...
Так ему Газидис уже через прессу выписал 70. На январь. Я понимаю, что это политика, да. Да, что типа перекладывание давления туда на те.
Да.
Но да. Тем не менее, это уж не выкинешь слово-то из этой песни.
Да.
Темы нет, что у тебя нет денег. И не надо залезать в минус. Эти деньги, они лежат, это прибыля там прошлых периодов, условно говоря. В минус лезть не надо. Надо просто потратить то, что есть.
Да, но при этом нужно отказаться от вот этой заранее как бы подготовленной кампании. А что, если мы не попадем? То есть здесь нужно полностью все мысли отодвинуть,
да,
и смотреть только на «мы обязаны попасть». Вот такой подход, да, тоже.
Нам нужен этот человек, потому что он нам нужен. Он нас усилит, да. Мы будем играть лучше с этим человеком. Если ему надо дать 100, значит, мы дадим ему 100, потому что он нам нужен.
Да. И при этом, если мы не попадем, то мы будем летом разбираться.
Соберем акционеров, да, условно говоря, подумаем, сколько нам надо еще проинвестировать, чтобы купить нормального этого, того игрока. И на следующий год с новыми силами,
Да. Да, то есть здесь вариант трусливый есть и более смелый.
Ну да. Трусливый и амбициозный, да?
Да. И в этой ситуации, я думаю, что, естественно, будет выбран...
Трусливый. Да.
А среднего между ними я как-то слабо вижу.
Да, его нету. В текущей ситуации его нету. Значит, я хочу сказать, что я думаю, что еще... Значит, то есть на сегодняшний день, если... Там сколько у нас осталось? Игра с Вест Хэмом будет перенесена, да?
Да.
Значит, у нас осталось 23-е, 26-е и 2-е, 3 игры, да, и потом у нас 13-го, ну, 4. То есть до середины января вообще ничего не будет, шевеления никакого. Если вдруг по отчаянию случится невероятное, и Арсенал 4 игры подряд выиграет, то об этом вообще все забудут даже. Даже забудут думать о том, что надо кого-то покупать, усилять команду. Весь этот коллапс, который сейчас был, и я до сих пор считаю, что Арсенал из него не вышел, и победа в рейтинге ни о чем не говорит. А уж тем более победа над Визромом. То есть я вполне себе представляю, как Арсенал проиграет в Вигане, например. Но если будут 4 победы, то все, трансферное окно будет закрыто. Будет сказано «до свидания», все, у нас все хорошо, великая команда, она всех разорвет. Я думаю, что при этом варианте Арсенал не попадет в четверку вообще никак. Просто никак. Несмотря на то, что его, кстати, все считают до сих пор фаворитом. Но только, видимо, за счет того, что опыт большой, попадания в четверку.
Ну, хотя бы потому, что если мы посмотрим, опять же, с кем идет борьба, то даже если вынести за скобки Челси, да, который тоже непонятно еще, ну, далеко.
Челси мы вынесем за скобки, да, не вижу.
Да. Нет. Даже если мы смотрим только на четвертое место,
да,
то все знают, что ни Виллаж-Боаш, ни Тоттенхэм не показывали никогда уверенности в ключевых моментах. И
да.
Все знают, что когда надо будет...
Выиграть, Тоттенхэм не выиграет.
Да. И, и остается... Да, а Эвертон — это все-таки команда без глубины состава, которая...
Арсенал — это команда с глубиной состава?
Ну, по сравнению с Эвертоном, все же да.
Это кто?
То есть, мне кажется, что Эвертон — это команда, в которой там травма одного игрока может, или двоих, может просто сезон закончить.
Ну, я так, если брать основной состав, то я думаю, что основной состав Эвертона лучше, чем у Арсенала. Основной состав. Глубину состава, я думаю, она примерно одинаковая. Если вы считаете Рамзи нормальной глубиной состава у нас, то Аршавина у нас не будет. Ну, собственно, его уже и так нет. Я не вижу там вообще никакой глубины.
Просто я смотрю на Эвертон, там играет 3-4 человека, остальные просто
не
тянут,
знаю,
рояль.
Не знаю.
То есть вы считаете, что если...
Я считаю, что Эвертон вообще сильнее просто Арсенала на сегодняшний день по именам. Вообще сильнее просто команда, лучше. И Тоттенхэм тоже, кстати.
Ну, это спорный вопрос.
Конечно, конечно. Это спорно, это недоказуемо. Понятно. Просто
мне кажется, мне с Эвертоном кажется, что достанет состава Елавича, Филайни,
Бейтса.
Ну, я бы уже
здесь бы закончил. Спиннера. Там есть бойцы, которые держат эту команду серьезно.
Я не спорю, они бойцы, но они тянут рояль, до которого кто-то должен играть.
Смотрите, мы забили на Гудисоне гол на первой минуте, получили этот огромный гандикап, и мы чудом соскочили на ничью. Там чудом просто.
Ну, для меня вообще ничего, что мы делаем в гостях, не удивит. Но в то же время, если представить Эвертон на Эмиратс, он будет стоять в защите стеной и делать длинные забросы. Любой штрафной в центре поля будет забрасываться прямо в штрафную площадь. И это будет вся надежда его. То есть Эвертон будет делать то же самое еще более явно.
Угу. Нет, ну я согласен, что Эвертон — это не выдающаяся команда, но тем не менее я его воспринимаю абсолютно как равного конкурента. Точно так же, как Тоттенхэм. Единственное, что да, есть преимущество в смысле Тоттенхэма, что если Тоттенхэм попадет опять в конце в ситуацию must win, то он повалится, это ясно. Но Тоттенхэм может и не попасть в эту ситуацию.
Может, но я бы здесь...
На накате приехать туда и все.
Да, я здесь поясню, что я имею в виду про Эвертон и Тоттенхэм. Для меня Тоттенхэм — это играющая команда.
Да.
Может быть, со слабым хребтом, но играющая. А Эвертон, наоборот, с сильным хребтом, но не играющая. Эвертон — это борющаяся команда, которая всегда борется всеми силами за результат. Это как бы... Это такая усиленная версия Стока. Более классная. А Тоттенхэм — это играющая команда, которая, если наберет ход, может действительно понести кого угодно. Просто она этот ход обычно не набирает надолго и очень легко разваливается. То есть Эвертон для меня — это команда, которая будет биться до последнего и не развалится, но в то же время она не способна забить больше одного гола в гостях, например, в серьезном матче и так далее. То есть это команда, которая вот играет под четким схемам.
Ну таким... да, тут можно вспомнить, что Эвертон проиграл Рейдингу в гостях, да?
Да, то есть это...
Но я игру-то, я-то игру эту видел. Там Рейдинг разрывался в одну калитку, Эвертон выигрывал 1-0, да, они, конечно, виноваты в том, что они не забили второго гола из кучи моментов, и в конце они получили два навеса, два гола. То есть тут, тут они виноваты сами, да, что они забили второй гол, но в принципе игра была ровно такая же, как с Арсеналом. То есть Рейдинг разрывался в одну калитку. Просто Арсенал забил, там, и Тоттенхэм, а Эвертон нет.
Ну, при этом я сегодня вот смотрел Эвертон в Стоке, повтор.
Эвертон не видел, и что?
Игра была абсолютно равная, ничем не выделялся Эвертон, абсолютно. И я бы сказал, что последние 20 минут скорее Сток мог эту игру выиграть, чем Эвертон. То есть Эвертон не создал там ни одного момента.
Арсенал, помните, как сыграл в Стоке?
Естественно. Но, во-первых, кто был первый-второй тур, то есть... Да, а во-вторых, да, Арсенал в гостях — это тоже команда, которая мучает.
Ни одного момента не было. 0-0 сыграли, и все. Нет, я именно к этому, к тому, что это абсолютно сравнимые команды. Просто Арсенал больше опыта борьбы за четверку, выползания из больших минусов, да, как там с Астон Виллой было минус 10, с Тоттенхэмом в прошлом году, по-моему, минус 12 было, не помню уже толком. Но много. И тем не менее, все заканчивалось тем, что Арсенал четверку подал. На основании этого можно считать Арсенал фаворитом, но это бэкграунд, так называемый, он имеет значение и большое. Но в смысле качества самого футбола и возможностей команд...
Я плюс, я бы еще добавил, что мне кажется, у Арсенала намного больше потенциал все-таки. Если люди сыграются друг с другом и даже без покупок, потенциал, мне кажется, больше. А у Эвертона они уже играют на своем пределе. То есть я не вижу, чем они могут вдруг...
Ну, это очень умозрительно, очень.
Ну, да. Может быть, это чисто мое такое незнание эвертонской кухни.
Мне кажется, просто очень сыгранная команда. Это очень важно.
Она сыгранная на свой
один... Она с потолком, конечно. У нее есть потолок, безусловно. Потому что Эвертон же живет так же, как Арсенал. Он вынужден кого-то продавать и кого-то ниже покупать. Всяких Нейсмитов там. Дилавича вот из Рейнджерс он купил за даром вообще там за 6 миллионов. Но Арсенал так не умеет покупать, как Эвертон.
Да, но тем не менее, вот при том, что тренер Эвертона вдруг выскочил с головы
Моэс.
Его имя. Да, Моэс. Хоть он и на две головы больше тренер, чем сегодняшний Венгер, так как он хотя бы работает с командой.
Да, да, да.
Но я бы при этом ни в коем случае не хотел бы его в Арсенал.
Почему?
Потому что мне кажется, что этот тренер вот таких вот... это тренер, который только может работать с потолком. Он не может тренировать играющую команду, которая показывала бы такой зрелищный футбол и при этом брала очки. Это...
А
мне кажется, что
про его судьба... футбол сейчас ты вы о чем?
Что-что?
Вы когда зрелищный футбол-то видели до Рейдинга в последний раз?
Не,
в игре с Саутгемптоном, видимо.
Я же не сравниваю с сегодняшнего Венгера.
Венгер... прошлого? В смысле, Арсенал там 7 лет назад?
Я вообще говорю, что нужно Арсеналу.
Арсенала 7-летней давности Моэс не подходит. Говорить не о чем.
То есть, а за какой смысл выгонять Венгера и брать кого-то, кто будет мучиться за результат? То есть, Арсеналу нужно возвращаться в лучшие годы.
Если вы меня спрашиваете, то Венгера надо убрать просто потому, что его надо убрать.
Не, ну это такое тоже есть. Но я имею в виду, если уже убрали, то хочется взять кого-то, кто хотя бы имеет какое-то видение футбола, которое ассоциируется с Арсеналом последних 20 лет.
Гвардиола же сказал, что он в Англии предпочел бы Арсенал. Вы же были бы тоже не против, чтобы мы взяли Гвардиолу?
Естественно.
Вы же понимаете, что этого никогда не будет.
Ну, понимаю.
Но в ближайшем. Ну, что... Не потому, что да. Венгер не уйдет, но даже если Венгер уйдет, то Гвардиолу на его место не возьмут, потому что Гвардиоле невозможно сказать, слышь, ты это, не забывайся, каждый год по пятнашке обеспечено, и тогда все нормально. Вот. То есть задачи будут другие поставлены.
Да, но тут нужно, как мы говорили, первый степ – это замена тренера, а второй степ – это
введение неизбежный... спортивного директора, может быть.
Да, или неизбежный конфликт нового тренера.
Да.
С хозяином и какие-то новые перемены в будущем.
Но... Нет, если Гвардиола конфликтанет с хозяевами, то Гвардиола у них выиграет, это понятно. То есть нет шансов у хозяев остаться в нормальном имидже, имея конфликт с Гвардиолой.
Конечно. Но просто мне кажется, что после того, что мы все-таки помним в недавнем прошлом, Арсеналу не подойдет сейчас тренер, играющий вот в такую манеру игры, которая... То есть гуннеры уже просто отвыкли. Я понимаю, что сейчас мы играем не в тот футбол, но да. Я все-таки я смотрю в будущее...
Воспоминания живы, я понимаю. Мы хотим вернуть в прошлое.
Да.
Я думаю, что это невозможно, в принципе. Честно. Принципиально невозможно. Вернуть прошлое. То есть можно сделать что-то другое, которое будет... На самом деле, вот я вас уверяю, что если мы начнем что-то выигрывать, то мы все забудем эту историю со стилем игры. То есть если это будет 1-0 to the Arsenal, да, в финале Кубка там или в финале Лиги Чемпионов, то нам всем будет наплевать вообще, как мы играем. Поэтому все-таки это вторично.
Ну да, но мне просто кажется, что выиграть такой марафон, как 38 матчей в сезон.
Еще и без поражений, да, невозможно без высоко поставленной игры. Согласен,
да. Да, особенно имея такие команды, как Man City и Man United, которые просто не дадут выиграть малой кровью чемпионат. Поэтому все-таки да, я не вижу, как можно, играя вот такой моделью, что-то серьезное сегодня добиваться.
А ничего и не будет. В рамках сегодняшней модели ничего не будет. Сегодняшняя модель построена только на одно, на то, чтобы клуб приносил прибыль. И при этом какое место занимает, неважно. Я уже говорил это, повторю еще раз, что даже если клуб вылетит, не пойдет в Лигу Чемпионов, ничего не поменяется в рамках сегодняшней структуры, потому что трусливая, безамбициозная политика приведет к тому, что будут проданы остатки талантливых игроков, будет порезана ведомость каким-то образом, и все придет к тому, что клуб будет опять в плюсе, но будет при этом на условном 10-м месте, и все будут счастливы. Ну, все, я имею в виду, из власть имущих. Поэтому другое дело, что будут несчастливы болельщики, и будет война с болельщиками, в которой власть имущих нет шансов выиграть никаких. Ну, но в исторической перспективе они выиграть не могут. Вы видели, да, что вчера там развернули уже антивенгерский лозунг в рейтинге.
Да, и вообще я думаю, что мы сейчас живем в самое близкое к переменам время, явно, чем было за последние много лет. То есть такое давление, которое мы видим в прессе за последние там пару недель.
Да я вообще такого не читал никогда. Ни про кого, кстати. Да. Я даже про когда над Бенитесом были эти тучи, да, вот там в декабре какого года, 10-го, наверное. Декабрь 10-го его выгнали, по-моему.
Да.
Я такого не помню, чтобы вокруг него там летали такие снаряды по прессе.
Да, поэтому...
Не, да. Сейчас
явно вот... конец виден.
Ну, как мы беседовали тут с Виктором Яковлевым, одним из тоже участников подкастов, он вчера, просто мы беседовали, он вчера сказал, что, по его мнению, точка невозврата уже пройдена. То есть, что бы ни происходило, уже все, уже процесс запущен, и шансов у Венгера, ну, я понимаю, в том смысле, что подписать новый контракт в Арсенале до 2017 года, у него шансов нет. А вы считаете, что да, это так или нет? Еще вопрос только, когда он уйдет. Там, через 2 месяца, в мае, там, в августе. в декабре следующего года, когда мы будем на 20 месте. То есть только в этом вопрос. А вы как считаете?
Я вижу конец, но в то же время я бы так однозначно не сказал бы, что контракта нового не будет. Потому что если учесть, кто сидит в Америке и насколько у них есть понимание ситуации, то если все-таки Газидису будет звонок от Кронки и скажет, что ну давай там новый контракт, то я не вижу, что это абсолютно не может произойти. Все может произойти, могут дать. Но я все равно считаю, что конец виден, потому что вот эта война в прессе, она наконец-то начинает передаваться болельщикам, которые все-таки еще слепо верили. И обычно наоборот, от болельщиков идет в прессу.
Да.
А тут идет наоборот, с прессы на болельщиков. Бывшие игроки заговорили уже серьезно.
И бывшие работники.
Да, бывший
работник. Потому что, например, который... Стюарт Робсон, который вот по Sky Sport сказал, что диктатор Венгера и вообще там... Ну, он, видимо, сказал всю правду. Он вообще там работал на Арсенал ТВ. И год назад его выгнали как раз за несогласие с методами работы. И он все это выдал. Почему он сразу этого не сделал, не очень понимаю. Зачем он год ждал, но тем не менее.
Да, он выдал это так, что...
Да, выдал он это как следует.
Лучше просто никто из нас бы не сказал, наверное.
Ну, естественно, если он оттуда прямо из этого муравейника вылез и сообщил, что там вообще мистер Ес все, да?
Да, и он прямо сказал, что тренер не тренирует команду.
Да.
Все, он не может дать ни одной подсказки игрокам во время игры, он да. только может дурить голову резервного арбитра.
Да. Но это чистая правда же.
Это, да, то есть после такого прозрение болельщиков происходит быстрее, и конец уже явно, да, виден. Но при этом я не могу исключать, что все-таки контракт будет подписан.
Что это далекий конец, да? То есть не такой. Необозримый, а какой-то такой.
Или далекий, или просто дорогой.
Дорогой-то нам какая разница. В мае у него останется один год контракта. Можно заплатить 7 миллионов и отправить его все. До свидания.
Нет, я имею в виду не это. Я имею в виду, что подписать новый контракт, а потом все равно выгнать через год.
А, и по нему заплатить за 5 лет компенсацию, да? Это умное будет решение, умное такое.
Но это будет вполне... допустимо.
В духе сегодняшнего режима, да, согласен.
Да, исключать такой вариант я не могу.
Ну, исключать-то тоже я не могу. Но вот я просто думал про себя. Понимаю ли я, что точка невозврата, она пройдена? Не знаю. То есть, мне кажется, что... Не знаю. То есть, Брэдфорд, конечно, это мощный удар. Такой, после которого трудно оправиться. Ну, просто, знаете, мне уже столько рассказалось, что она пройдена. Я, по большому счету, был уверен после Олд Траффорда 2-8, что это все. Ну, это будет тянуться какое-то время, но принципиально это все. То есть, после этого невозможно ничего никому объяснить. А выяснилось, что ничего объяснять не надо, надо просто нести всякую там пургу, придумать новую эту чушь про English Core, да, что теперь у нас английские игроки лояльные, они будут там всех разрывать. То есть, на самом деле, это все прикрышка, упаковка для все той же идеологии, одной и той же. Что мы покупаем дешево, и то, что мы покупаем дешево, дает нам возможность, тем не менее, участвовать в Лиге Чемпионов. Все. На этом вся эта идеология заканчивается, дальше начинается уже такая упаковка. А Лига Чемпионов нужна нам для денег, да?
Да, то есть, вопрос, который кто-то уже давно должен был начать задавать, это... Вы столько повторяете Лигу Чемпионов, но скажите, когда последний раз вы там обыгрывали в плей-офф серьезную команду?
Милан в 2008 году, сразу скажу.
Нет, но я имею в виду, как Венгер ответит на этот вопрос.
Ну, а что так не ответить?
Да, но это 5 лет назад, фактически. То есть это уже показывает, что наши разговоры о чемпионской лиге, они уже смешны для всех, кроме... какой-то маленькой кучки людей.
В общем, о Лиге Чемпионов, о чемпионате Англии. Теперь, похоже, и о Кубке Лиги тоже, в общем, говорится.
Да, но Лига Чемпионов – это ключевой момент, потому что, например, есть такие клубы, к примеру, как Шальке, и вообще по всей Европе их полно, всякие Вильяреалы в лучшие свои годы, которые могут ничего не выигрывать дома, но, по крайней мере, в Европе еще что-то показывают, и и можно еще пытаться как-то оправдать их модель, что да, мы не можем конкурировать там с Баварией или с Реалом, но мы все равно сильная команда, и в наш день можем обыграть кого хочешь. Но
в Арсенал... Шальке в полуфинал вот Лиги Чемпионов вышел уже не так давно.
Да, и из Шальке вышло, если я не ошибаюсь.
Так Вильяреал сыграл просто, когда мы в финал выходили.
Да. Поэтому я считаю, что мы даже на этот уровень не тянем. То есть мы не можем сказать, что да, мы
все хорошо, выигрываем. Можем вынести кого угодно, да, мы сказать не можем.
Да, мы уже и не... Поэтому даже Лигу Чемпионов мы не можем использовать как такой... Да, мы команда такого европейского пользования, но дома мы не можем тягаться с деньгами шейхов. Но это не так. Мы нигде не можем ни с кем тягаться уже.
Да мы ни с кем не тягаемся просто. У нас нет этого в планах. Мы не собираемся ни с кем тягаться. У нас, между прочим, в учредителях 2 миллиардера. Так что у нас нет проблем тягаться, если мы хотим. Нам не нужно. У нас другие ценности. Поэтому. Непонятно, что уже они за ценности, что это. Ну, попадание в Лигу Чемпионов ради бюджета.
Все. Да, то есть мы полностью потеряли аргумент с этой лигой. Если несколько лет назад мы еще в нее входили, как бы, и многие люди повторяли, что вот здесь у Арсенала больше шансов, чем в Англии, то теперь уже давно это никто не говорит. И это смешно.
Согласен. Ну, давайте будем заканчивать, поговорим чуть-чуть о Вигане. Выезд в Виган, как вам видится, произойдет? На фоне победы в Рейдинге Арсенал в Виган влетит, порвет Виган в клочья или что?
Не, ну, мы, конечно, знаем, что не порвет, скорее всего, хотя это исключать нельзя. То есть, если счет 4-0 все равно возможен, но крайне маловероятен. Скорее всего, будет тягучая такая игра до первого гола. Угу. Если его забьет Уиган, то вполне можем проиграть или сыграть в ничью. Но если забьет первый Арсенал, то есть я бы сказал, что шансов на победу все-таки больше, чем на другие результаты. Но очень, то есть я бы так сказал, возможен любой из трех вариантов, но шанс на победу все-таки чуть-чуть больше. Из-за того, что я думаю, что первый гол Арсенал может забить и при этом довести игру там до победы. Ну, конечно, это будет тяжелый матч, нервный. И если Уиган забьет первый гол, то мы не выиграем.
Угу. Но вы, тем не менее, наверняка поставили на победу Арсенала, я так чувствую.
Да, я поставил 2-0.
Ах, даже 2-0. То есть на уверенную победу Арсенала.
Не уверенно, она все равно будет с кучей моментов у Уигана.
У Уигана, да.
Но мне просто кажется, что если Арсенал забьет первый гол, то пойдет игра такая, которая все-таки приведет к тому, что будут моменты. То есть у Арсенала в гостях проблема такая, что мы не создаем там моменты. Но не то, чтобы нас кто-то возил из команд такого уровня. Просто играем наравне с такими командами. А это значит, что забить первый гол, это сильно меняет диспозицию. Я думаю, что вот это...
Помнится мне, мы и 2-0, введя в Вигане, не могли не то, что выиграть. Помните, да?
Помню, конечно. Но мне кажется, что Виган сейчас слабее.
Не знаю. Не уверен. Что Виган сейчас слабее. Но суббота покажет. Осталось не так долго. Тем более, это первая игра тура вынесенная. Последняя вот была. Кстати, вам понравилась игра, что вы игра в понедельник?
Ну, мне лично она понравилась, потому что она была в 7 утра.
Да, но вот у меня она была хуже, 12 ночи в этом плане хуже. Но вообще мне понравилась вынесенная игра на понедельник. Нас очень редко туда выносят. Мне в целом понравилось, что это одна игра.
Вообще, с моей такой эгоистической точки зрения, самое страшное для меня это игра мало того, что ночью, но и когда она идет в одно время с другими. Потому что это значит, что ее сложнее записать. Скайп из-за того, что эти все матчи, они как бы показываются по одному каналу. И просто вы выбираете, какой смотреть. И таким образом я должен вставать в 3 часа ночи и смотреть прямую. Я не могу ее записать и посмотреть утром.
Да, в 3 часа ночи тяжело смотреть, согласен.
Да, поэтому, да. Мне нравится, когда игра выносится отдельно. Это, по крайней мере, дает мне варианты.
Хорошо. Мы берем ваш прогноз, Влад, и пойдем к предсказателю. Вам спасибо за участие.
Спасибо.
И мы пойдем слушать песни.
Логове Нострадамуса.
Здравствуйте, Сергей!
De pie cantar que vamos a triunfar, avanzas ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto, tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya. La vida que vendrá. Привет, Иван! Привет! У вас грустный голос, только не говорите, что потому что холодно. Я понимаю, проигрывать всегда обидно. Блестящая победа Нострадамуса. Блестящая. Только Касорл спас вас от унизительного разгромного положения. Привет, Иван! Привет, слушатели Арсенал блога.
А вот эта песня чилийская.
Да-да, с нами чилийские патриоты, вы, конечно, узнали. То есть все честные люди планеты, справедливые, да-да.
Ну, это понятно, да. Я вот думал, к чему вы его поставили, я по-чилийски не говорю. Вот, и из песни я понял только, что вы являетесь фаном персонального клуба Бандераса.
Ну, это не совсем так. Вообще там Бандерас по-испански – это знамена, если во множественном числе. Да, вот они развиваются. Об этом, собственно, и речь. Это знамя той победы, которая, я думаю, нам уже видна. Это победа Нострадамуса. И мы это знамя разворачиваем только не сразу так, чтобы оно уже вот затмевало все взоры, а постепенно, потихоньку. Угу. Вот. И, как вы видите, дело пошло.
Угу. Ну, в целом я рад, что локальная, вымученная с трудом победа 3-1 после этих разгромов 0-5 и 2-12, она вселила в вас какой-то оптимизм. И я временно могу расслабиться на тему того, чтобы пытаться вам как-то помочь.
Ну, я бы сказал это по-другому, но в принципе... Нам главное... Но
смысл вот, этот, да?
Вам нравилось, да, потому что я уже много раз говорил, что выходить на поле и сразу демонстрировать вот свою, так сказать, непобедимость, да, свой...
Это ровно то, что вы делали весь прошлый сезон. Что там у вас, микрофон поломался в связи с этим? Слушайте, дорогие слушатели, вот вы подумаете, что это заранее придумано, но на самом деле ничего не придумано, там сломался микрофон. Сергей, ау!
Да, я слушаю.
Что слушаю? Вы здесь?
Я всегда здесь. А-а-а.
Я решил, что вас нет уже вообще.
Нет, нет, мы все время, мы очень внимательны. Даже когда мы поем, даже когда мы шутим, мы сосредоточены на победе, да.
Отключение было. Это несанкционированное отключение от эфира.
Ну, вы не волнуйтесь. Это работа разведки, да.
Да. Ну, вы ничего не пропустили особо. Ну, поскольку вы мните, что вы что-то можете теперь, давайте-ка мы сегодня с вас начнем. Что у нас стоит с коэффициентом 2?
Ну, если мне не изменяет память, в прошлый раз мы тоже начинали с меня. Ну, впрочем, ладно, коэффициент 2 совершенно неожиданно. В своем неповторимом стиле Нострадамус...
По этой вот присказке я чувствую, что поставлен на то же самое, что у нас, с тем же счетом, что у нас. Уже вот по этой присказке с неповторимым стилем...
И тем не менее, мы пытаемся делать то, что вы не ожидали, заслоняя плечом компьютер от ваших веб-камер установленных. Итак, Ньюкасл QPR,
да, коэффициент 2. Этого коэффициента у нас нет. Какой у вас счет?
Счет у нас 2-1 в пользу Ньюкасла.
Отлично. У нас 2-2.
Замечательно.
Наши планы не входят рубить ваш коэффициент 2, как обычно. В наши
вы нацеливаетесь на последний большой, да?
Ну, естественно, да. Поэтому в качестве такого косточки вам сахарной, вот коэффициент 2 мы вам оставили. Я, правда, не уверен, что Ньюкасл выиграет. Вы, кстати, знаете эту историю, что в Ньюкасле отменен, как бы это мы сказали, рождественская вечеринка отменена.
Нет.
Крисмас пати отменился и с плохими результатами. Все отменено, будут тренировки, не время для веселья и так далее.
Видимо, будут и ночные тренировки, то есть на поле.
Ну, я помню, что пару лет назад в Тоттенхэме Реднап все это отменил тоже у них.
Угу.
Робби Кинт, вы, наверное, помните такого нападающего, да, ирландский?
Да.
Он
да.
организовал Крисмас-пати в Ирландию ровно в сам Крисмас, но их же на два дня все равно отпустили. Вот, снял самолет, и они улетели всей командой в Ирландию, там напились, потом вернулись, на следующий день играли.
Mm-hmm.
Ну, в общем, на этом Робби Кинт закончил свою карьеру в Тоттенхэме.
Ну, зато было весело.
Ну, я не знаю, я ж не был там. Наверное, им было весело. А главное, что по приколу туда-сюда летать на чартере.
Ну, да.
Прятаться от Реднапа, гаситься с мобильными телефонами. Все. Ну, как положено. Значит, у нас коэффициент 2 стоит на матч Виган-Арсенал. Счет у нас 0-2.
Ну, вы понимаете, Иван, что рубить ваш коэффициент это не для Нострадамуса, потому что это гуманный человек.
Да-да-да.
Вот, поэтому сначала он, конечно, тоже поставил счет 0-2, да, но потом подумал, что ведь наверняка и вы такой поставите.
Mm-hmm.
И в телефонном разговоре сказал мне, ну что, Сергей, ну, наверное, это ж неправильно.
Да.
Надо дать людям свободы, да, мы же всегда за свободу. И поэтому у нас счет 1-2.
Ага. Не сильная разница.
Тем не менее, у вас есть шанс.
Слабый. Шанс бы у нас был, если бы мы поставили ничью.
Ну, ничью мы поставили, Иван, как вы помните, в прошлом туре. Вот. Нострадамус почитал ваши тексты и решил, что надо ставить на ничью в Арсенал. Ну, собственно, вот вы и размочили 3-1. Так что в этот раз...
А, то есть это тоже часть...
Гуманизма.
Не гуманизма. Это часть работы наших органов.
А, ну да, да, да. То есть это да. Вы вскружили голову.
Да, 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 да. Запутал Нострадамуса несчастного.
Вот. То есть такая многоходовая.
Фактически завербовал. Так.
Сейчас все-таки 1-2. Да, 1-2 Арсенал должен.
Понятно. Коэффициент 3 у нас на что?
Значит, коэффициент 3 у нас две команды на букву С, которая как доллары Саутгемптон Сандерленд.
А, у нас ничего нет. Так что коэффициент ваш пока жив. Ну, поставьте счет 1-0, и он умрет.
Нет, счет 1-0 мы ставить не будем, поскольку раз команды начинаются с одной буквы, то и будет у них ничья 2-2.
Ну, тут крупный расход.
У вас 1-0?
Да.
Замечательно. Второй раз расходимся. Будет где развернуться и за что поболеть.
Ну, у нас коэффициент 3 стоит на матч Тоттенхэм Сток. И там победа Тоттенхэма 2-1. И после чего, видимо, они легально пойдут уже на рождественскую пьянку.
В Ирландию.
Нет, почему? Легально это, наверное, уже в Англии. Там можно будет в Лондоне.
Ну да, там ближе. Там ближе. Ну, здесь мы разойдемся не сильно, собственно. С той же разницей, только мы считаем, что...
1-0,
естественно. Да, поменьше голов. 1-0 Тоттенхэм. Выиграет с таким счетом.
Неинтересно.
Здесь неинтересно.
Неинтересно. Да. Давайте-ка мы убьем ваш коэффициент 5. Какой матч у вас?
Ну, тут я могу сказать, что это в ваших силах. Опять-таки, из-за гуманизма Нострадамуса он подумал, ну что же вас сразу душить-то, бомбить и как-то вот так вот. И поставил, в общем-то, вполне прогнозируемый счет на матч Ливерпуль-Фулхэм.
Ну, есть сомнения, что нам удастся угробить ваш коэффициент. Какой счет у вас?
Ну, тут, собственно, вполне такой ливерпульский, английский 2-0.
Да. У нас 3-2.
3-2.
Нет, ну, то есть, верите... мы, может быть, и угробим ваш коэффициент, но не сейчас.
В упорную борьбу.
После поражения Ливерпуля от Астон Вилла, в общем. поверишь во что угодно.
Да, это было неожиданно.
Да.
А что у вас с пятикратным?
У нас пятикратный на матч Ман-Сити Рединг. И тут же только вопрос счета, да?
Видимо, вы поставили ничью?
Нет. Я бы сам поставил, конечно, 5-0. Но вот Влад Минакер, который у нас был в первой части подкаста, австралийский гуннер, он поставил 3-0.
Значит, кроме того, что Нострадамус это исключительно гуманный человек, да, угу. который переживает за всех и каждого, он еще в определенном смысле и патриотичен. И поэтому он считает, что при счете 3-0 в пользу Манчестер-Сити на последних минутах Павел Викторович обязательно головой все-таки один мяч да, забьет.
А вот Нострадамус?
Нет, это Погребняк.
А, извините.
3-1.
Представить себе, что Рединг забьет на Этихаде, я это могу с большим трудом. Вы там скажите вашему, что там можно просто поставить. Рединг забьет, я думаю, там больше двух КСН дают. И заработать себе на пиво.
Ну, они же могут там справа проходить иногда и пасовать куда-то в штрафную, как показал.
Я должен сказать, что больше отстоя, чем команда Рединг, я вот на своей памяти в премьер-лиге помню только одну команду, это Дерби Каунти в сезоне 07-08. То есть это был... Полный трэш Дерби Каунти. Рединг очень близок, очень близок.
Ну, начало-то было такое, в общем, я бы не сказал, что там как-то вот, они да. что-то имели в виду, я так понимаю, на первые 10 минут.
Начало вчерашней игры?
Да, да.
Не, ну да, но там же нет обороны, она отсутствует просто.
Ну, а зачем оборона, да, если нападение такое?
Павел Викторович в атаке.
Да.
Ставил там голевой момент на 10-й минуте.
Ну, так вот я и говорю, что главное, что он ударил почему-то не в ворота, а что-то такое пытался сотворить.
Это мне подсказывает, что даже если бы Рединг повел 1-0, то с этой обороной шансов цепануть очки.
Ну, в общем, да, и потом Дерби Каунти, если не изменяет мне память, был чемпионом Англии, а Рединг, по-моему, все-таки не был.
Я думаю, что в режиме вылета из АПЛ там это вообще мало... Кого интересует? Дерби Каунти еще кличка интересная, да, такая барана.
Mm-hmm. Ну да. Да.
Ну, в общем, Дерби Каунти был, конечно, еще хуже была команда. То есть та вообще это мертвая. Но Рейден, конечно, это какой-то щадя ада просто. Mm-hmm. Но Арсенал он попался в нужный момент. Ну, окей.
И что интересно, я, Иван, подумал, что они же играли с Вестхэмом вместе в одной лиге, да, и я так понимаю, что Рединг был выше Вестхэма.
А Рединг просто выиграл лигу вообще.
Да, а сейчас вроде Вестхэм где-то четко занял свое место в середине, причем, что я, насколько я понимаю, там уж так радикально он состав-то не обновлял Вестхэм по сравнению. А Рединг вот как-то вот, это что ж, такая судьба у него или...
Не знаю. Ну, это как это, непредсказуемо же. За это...
Ну да.
Не будем говорить банальности, но тем не менее, это так. Хорошо, Сергей, спасибо вам за участие в Рождество. Я не знаю, Нострадамусом кто, католик, православный?
Я думаю, что скорее лютеранин.
То есть протестант?
Да.
Ну, значит, у него Рождество. Вот, и поэтому... Возможно, он и получит подарок рождественский, не знаю.
Я тоже хотел поздравить и вас, Иван, и всех слушателей вместе с чилийскими патриотами. Мы желаем всем счастья, справедливости, веры в своих сил и в то, что никакие изменения правил по ходу встречи, они все равно не приведут к победе несправедливости. Да, победа будет за тем, кто четко, уверенно гнет свою справедливую линию.
Угу. Окей, до свидания. Спасибо.
Счастливо.
За участие. И на этом мы заканчиваем очередной выпуск Арсенал подкаста. С вами был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.